Микростудия «Говорящая книга Рыбинска» предлагает вашему вниманию роман ярославского писателя и военного журналиста Олега Татарченкова «Группа сопровождения», вышедший в сам издате. Об авторе. Олег Татарченков родился 8 ноября 1969 года в городе Уфа, Башкирская ССР. Окончил среднюю школу в Ярославле. Там же был призван на срочную службу в армию. Служил в 1987-89 годах в Дальневосточном Краснознаменном военном округе. По окончании службы работал некоторое время корреспондентом в Ярославской областной газете «Золотое кольцо». Затем поступил на факультет журналистики Московского государственного университета, который закончил в 1996 году, совмещая учебу с работой в столичной прессе. С 1993 по 1999 год работал военным корреспондентом Федерального еженедельника «Россия» по Ярославской области. После корреспондентом журнала «Солдат удачи» и газеты «Московский комсомолец». Как журналист ездил в командировку в горячие точки в Таджикистан, Дагестан, Осетию, Ингушетию, в Абхазию. Вернувшись в Ярославль, работал в областных газетах на телевидении. Был руководителем подразделения службы безопасности на одном из предприятий топливо-энергетического комплекса. Работал инкассатором в охранном агентстве. Занимал должность пресс-секретаря областного управления налоговой полиции и старшего оперуполномоченного по особо важным делам в областных органах наркоконтроля. Был членом общественного совета при следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области. Под впечатлением командировок, горячие точки, общения с участниками боевых действий Олег Татарченков написал и опубликовал несколько произведений на военную тему. Некоторые произведения были опубликованы под псевдонимом Олег Мелехин. Личная жизнь у Татарченкова не слишком складывалась. Были жена и ребенок, но последние годы он жил один. 24 апреля 2016 года журналист покончил с собой, выстрелив в голову из травматического оружия. Часть первая. Репортер уголовной хроники. Глава первая. Неформальный подход к делу. Лето кончалось. И хотя на дворе стояли жаркие дни августа 1992 года, чувствовалось, что скоро осень, и недолго оставалось править бал переменчивому лету средней полосы России. Менее стойкие или более молодые деревья уже спешили вкрапить в свои зеленые кроны желтые и красные искры. Они словно желали первыми продемонстрировать свою приверженность к наступающей моде осени, поры, когда даже старые консерваторы тополя оденутся в яркий и пестрый наряд. Что делать? Нужно соответствовать незыблемым законам природы. Она милосердная, дарит последнее буйство красок жизни накануне белого дыхания зимы, листвяной смерти. Лето кончалось. Воздух становился прохладнее. Ветер уже не приносил, как раньше, прохладу среди летней жары. Он дул настойчиво, пробивая легкие еще курточки людей и заставлял сжиматься от непонятных предчувствий душу. Игорь Уфимцев любил эту пору больше других. Любил еще с поры ученичества, армейской юности, студенчества. Надвигающаяся осень всегда несла перемены в судьбе. Начало нового учебного года. Как-то он сложится. Приближение к долгожданному дембелю. Еще на одну осень стала короче дорога к дому, к свободе выбора. Сможешь ли ты правильно оценить его? Закрутка нового семестра. Какие новые знакомства, дружбы, любви, переживания, а в итоге новое знание жизни он принесет. И сейчас осень несла перемены. Летом Игорь перевелся с дневного отделения Московского университета на заочное, вернулся домой и устроился работать в областной газете. Уфимцев взглянул на часы. Было около 2:00. Он задержался на крыльце здания областного совета и бывшего обкома партии, построенного в стиле брежневского кубизма, столовой которого обедали сотрудники газеты, чтобы подождать своего коллегу Александра Бунина. Шурик толкнул дверь из толстого стекла в 1,5 человеческих роста, предварявшую вход, облизал полные губы и прищурился на Уфимцева сквозь толстое стекло очков. «Ну что, в Бристоль по пивку? Сегодня у нас понедельник?» — уточнил Уфимцев. «А ты что, по понедельникам пиво не пьешь?» — хохотнул Бунин. Он знал страсть Игоря к послеобеденной бутылке ярославского пива. Обычно Уфимцев от таких предложений не отказывался. «У меня в 3 часа встреча в пресс-службе УВД», — ответил Игорь. «Оперативные сводки буду читать за неделю для криминальной хроники. Не хотелось бы дразнить товарищей ментов запахом свежего пива. И хотя сейчас за это аккредитации не лишают, но соответствовать надо. Желаю удачи», — бросил на прощание Бунин и направился в сторону кафе «Бристоль», что занимало угол одноименной бывшей старинной гостиницы на пересечении Кирова и Андропова. Бристоль в Ярославле считался местом сборищ неформальной молодежи и творческой интеллигенции. Уфимцев со вздохом посмотрел в спину однофамильца русского классика и пошел к Волжской набережной. До брифинга в УВД еще было время, и он решил немного прогуляться. Здесь было прохладно. Солнце не пробивалось сквозь густую листву деревьев, которые пока еще без ущерба для своих крон усыпали асфальт первыми предшественниками осени. Уфимцев шел у самого бордюра, где опавших листьев скопилось больше всего. Ему нравился шелест под ногами, под этот звук хорошо думалось. Он шел и думал, что в последнее время Шурик стал относиться к нему как-то странно, с едва отличимой долей настороженности, которую Бунин прятал за привычной иронией, словно он открыл в Игоре что-то неожиданное и не совсем для себя приятного. С Буниным Уфимцев был знаком без малого 5 лет. С 1987 года, когда он, зеленый выпускник школы, пришел внештатным корреспондентом в местную областную молодежную газету, считавшуюся официальным органом обкома комсомола, и первым человеком, с которым Игорь подцапался на первом своем месте работы, был именно Шурик. Ссора произошла из-за заметки об активистах из летнего комсомольского лагеря. Ребята оказались друзьями Бунина, и он посчитал, что Робинзонадой лагерь именовать было слишком легковесно. А уж сведение серьезной идеологической работы по подготовке новых кадров для власти к банальному стремлению молодежи к романтике и пению под гитару, как минимум, легкомысленно. В итоге произошло громкое выяснение отношений, как это случается нередко в творческих коллективах. Через неделю они помирились. но в отношениях Игоря и Александра остались иронически пренебрежительные нотки. Уфимцев не признавал за Буниным авторитета старшего товарища. Тот же считал Игоря самонадеянным сопляком, которому жизнь все равно обломает гордыню. Прошло 5 лет. Уфимцев успел отслужить 2 года в армии, поучиться в Московском университете, вернуться. Встретив в «Новой газете» старого знакомого, Игорь откровенно обрадовался. Несмотря на то, что Уфимцев сотрудничал в Москве чуть ли не с 3 газетами одновременно, опыта постоянной работы у него не было. И он надеялся, что старый приятель поможет ему быстро войти в творческий коллектив. Бунин действительно в первый же день за бутылкой пива рассказал, кто есть кто в редакции и откуда можно ждать каверзу. Выяснилось, что Шурик тоже был рад встрече. До приезда Уфимцева он был в газете чуть ли не самым младшим по возрасту. И поэтому все его творческие идеи часто зависали в воздухе. Теперь появился новичок Уфимцев, который мог стать единомышленником. Однако в единомышленнике Игорь не спешил. Внимательно выслушивал старого приятеля и все. Идеи Бунина по созданию новой полосы каких-то новых проектов по-прежнему зависали в воздухе. И Игорь ничего не делал, чтобы поддержать их. Хотя он был уверен, что возьмись они за это дело вдвоем, какой-нибудь проект, глядишь бы, и выгорел. Не в этом ли крылась причина внезапно возникшего отчуждения? Уфимцев не стремился кидаться в кругооборот редакционной жизни. Он сначала хотел разобраться с самим собой. Когда его кто-нибудь спрашивал, ради чего он бросил учебу в Московском университете, покинул ставший уже привычным за 3 года студенческий круг, не имея при этом ни хвостов, ни конфликтов с учебной частью факультета журналистики, Уфимцев надевал ставшую уже привычной даже для себя юрническую маску и разглагольствовал о жажде практической деятельности. Вещал о пропавшем желании сносить втыки от препов, словно какой-то школяр. Или разглагольствовал о тяге к зарабатыванию денег. В зависимости от личности вопрошавшего, ответы варьировались, но не более того. Так для чего он бросил учебу на дневном отделении с ее лекциями и семинарами, на которых можно было узнать или все, или ничего? Для чего покинул шумную Москву, ежедневно и ежечасно меняющую свои лики и личины и заставляющую то же самое делать и людей, населяющих ее? Оставил за спиной ожесточенные споры в студенческом общежитии по ночам о смысле жизни и построении мира. Сделал истории разгульные вечеринки с друзьями, когда пустые бутылки летят из окон на тротуар и звонко лопаются на асфальте к ужасу прохожих и очередному скандалу с администрацией. Постарался забыть тихие вечера в парке на Воробьевых, где Москва становится иной, с соловьями и цветущими яблонями ароматного мая. Вечера с теплыми пальцами в руке. Только отвечай честно, потребовал бы неумолимый голос, и Уфимцев потерялся бы с ответом. В глубине души ответа на вопрос «зачем?» Игорь не знал сам. Он только отдавал себе отчет, что где-то в чем-то угодил в тупик, почувствовав к концу 2-го курса, что в Москве его ничего не держит. В поисках ответа он постоянно путался в формулировках, пытался объяснить себе, искал и находил причины. А когда не находил, придумывал. И это тоже была часть правды. А сама правда заключалась в том, что вдруг ему стало страшно тоскливо и скучно. Пригрезилось, что уже сейчас он может проследить свой жизненный путь от студенческой семьи до гробового камня на кладбище где-нибудь в спальном районе столицы. Проследить на примере десятков, сотен, тысяч людей, с которыми он, уфимцев, сталкивается ежедневно в магазинах, автобусах, метро, на остановках и просто на улице. «Для чего все это?» — задал он себе вопрос, сидя на паре по синтаксису русского языка, и не нашел ответа. Тогда он ушел. Криминальные репортеры областной ежедневной газеты с двухмесячным испытательным сроком и с обязательной нормой в 2000 строк в месяц. Еженедельная криминальная хроника, информация о событиях, репортажи, корреспонденции, статьи. В ежедневном столкновении с чужими радостями и бедами, поворотами судеб, характерами, привычками, дружбой и ненавистью, он надеялся отыскать ответ и был уверен, что на студенческой скамье его не найдет. Игорь, не торопясь, профлонировал вдоль всей набережной до стрелки, косы, разделяющей Волгу и Которосль, на которой, по преданию, высадился со своей дружиной основатель города князь Ярослав Мудрый. Обошел стадион, юный спартаковец, медвежий овраг, где опять же по преданию и было капище язычников древлян, или кривичей, кто их там разберет, на котором лихой князь зарубил секирой местного топтыгин, тотем. Игорь повернул обратно. На часах было уже 2:30, и следовало торопиться в УВД на брифинг, который давала пресс-служба для журналистов, пишущих на криминальные темы. Ничего необычного. Уфимцев торопливо перелистывал сброшурованные листки с мелким шрифтом оперативную сводку УВД за неделю. Бытовуха. Жена мужа ударила ножом на кухне на почве неприязненных отношений после совместного распития спиртных напитков в присутствии 12-летней дочери. Мерзость. Но обыграть это можно. Что еще? Одно изнасилование, 3 кражи, грабеж, убийство в Никоузском районе. Сцепились 2 механизатора. Один другого на вилы насадил. Вилы – оружие агрария, а еще топор. Ага, опять же, после совместного распития. Все пьем и пьем и пьем. Кстати, надо сегодня вечерком с Буниным пивка-то попить. Титька, кстати. Уфимцеву все это было знакомо. Еще учась в Москве, он подрабатывал криминальным репортером в районной газете на прославленной Таганке. Столица нашей Родины в этом плане ничем не отличалась от русской провинции. Разница была только в том, что в последней все происходило пьяней и бессмысленней. А в первой все чаще вместо вил фигурировал разделочный нож импортного производства. Это что-то новенькое. Акт вандализма над могилой умершего и похороненного гражданина Крушкина А.Б. 1913 года в Рыбинском районе. Из этого можно даже сделать не просто заметульку. Уфимцев покосился на сидящего рядом коллегу из конкурировавшей газеты, также перелистывавшего сводки со скучающим выражением лица, и направился к столу напротив. За ним возвышался своей 185-сантиметровой костлявой фигурой, поглядывая на журналистов в обычной хитрованско-простецкой манере, капитан милиции, начальник пресс-службы УВД, которого, впрочем, вся областная пресса иначе, как Просто Паша не звала. «Паш!» — Игорь склонился над капитаном, чтобы не слышал конкурент. «Ты какие-нибудь подробности вот по этому случаю знаешь?» И он отчеркнул ногтем абзац вандализма. «Ну...» — затянул по-вологодски своим трубным и вечно простуженным голосом капитан. «Да это ж обычный акт пьяного хулиганства. Ты же знаешь, что у нас молодежь на кладбищах вытворяет. Водку пьянствует и девок трахает. Прямо на могилах». «Тише ты!» — Уфимцев снова оглянулся на своего коллегу. Тот, похоже, начал проявлять интерес к их разговору. Не хватало еще, чтобы и он сел на хвост. «Паш!» — как можно вкрадчивее произнес Игорь. «Так это у нас, в Ярославле. И то только на одном кладбище, Леонтьевском. Если, конечно, ваши сводки не врут. А это в Рыбинском районе. У них там зеленых насаждений и укромных мест, где можно водку жрать и девок лапать. И без кладбища хватает. Ну, что я тебе скажу? Идет проверка. Но вряд ли ты что-нибудь из этого случая вытянешь. Пустышка». «Спасибо, товарищ капитан, за разъяснение», — громко произнес Уфимцев и вернулся к своему столу. Он торопливо переписал в блокнот еще парочку случаев с бытовухой, чтобы криминальная хроника получилась покровавее. Прицепил тройку ДТП. Гражданин Гущин, В.В., 1962 года рождения, будучи в нетрезвом состоянии, был сбит автомобилем ВАЗ-2106 белого цвета. Автомобиль с места происшествия скрылся. Попрощался с начальником пресс-службы, пожал руку конкуренту и выскочил за дверь. У Игоря в голове вспыхнула идея. Она жгла ему душу и смазывала скипидаром пятки. Редактора Ярославской областной газеты Алексея Николаевича Давицына Уфимцев знал не меньше, чем Шурика Бунина, и, возможно, лучше. В областной молодежке Давицын, где Игорь успел поработать до службы в армии, был непосредственным, как говорят в войсках, начальником Игоря. Когда зеленый в прямом смысле этого слова, а он носил зеленый джемпер грубой вязки, рукоделие матери, мало что умеющий, но полный энтузиазма стажер появился в газете, тогдашний редактор определил бывшего школяра как раз под начало Алексея Николаевича. Тот не слишком жаловал нагловатого стажера. Заметки и репортажи Уфимцева правились беспощадной рукой. Тот терпел. Но когда случалось, что они вообще отправлялись в корзину, рано уверовавший в свой журналистский талант салага, выуживал листы обратно, терпеливо разглаживал их утюгом и нес на стол самому редактору молодежки. Шеф по каким-то своим шефским причинам недолюбливал начальника отдела проблем учащейся молодежи, и поэтому в пику ему отправлял писанину школяра в набор. И когда по прошествии 5 лет бывший стажер снова появился на небосклоне Давицына, уже ставшего главным редактором популярной газеты, яростно ругающий коммунистов, борющийся с депутатами областного совета, но тем не менее столующийся там в полном составе, поддерживающий главу администрации и умеренно либерально покритиковавший президента, Алексей Николаевич морщился.